Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Почему мы теряем первую любовь к Богу? Где настоящие источники праведности? Как вернуть прежние отношения с Творцом? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. «Погружение» — это передача о евангельских христианах. Мы говорим о ценностях и жизни евангельских верующих. Сегодня с вами, как обычно, автор и ведущий передачи Игорь Попов. И уже, как обычно, у меня в гостях пастор Московской евангельской церкви «Благодать Божия» Петр Морозов. Вот, вы не смотрите на то, что он такой хмурый, в жизни он очень веселый, и жизнерадостный бывает. Так что, ну и нужно сказать, что сегодня тема очень важная, и тема, наверное, о которой часто приходится слышать и в церковном общении, и в христианском общении. И поэтому, друзья, давайте с вами поразмышляем. Напишите нам в комментариях, почему мы теряем первую любовь в взаимоотношениях с Богом и как это отражается на наших отношениях друг с другом. Давайте с вами поразмышляем. Добрый день, Петр.
Здравствуй, Игорь. Здравствуйте, слушатели.
Да, сегодня вот попробуем подойти к этой теме. Так или иначе, мы все-таки касались иногда этого вопроса, но мне кажется, этот вопрос сегодня особенно очень важным. Вот скажи, значит, зайду я немножко с неожиданной стороны на эту тему. Скажи мне, а как ты относишься к духовной рутине? Ежедневная молитва, ежедневное чтение Библии, церковное служение – это благо или рутина приводит к формализму, на твой взгляд?
Это такой хороший вопрос, Игорь.
Я плохих не задаю здесь, заметьте.
Надо сказать, что как только ты сказал слово «церковная рутина», ты дал какой-то окрас всем этим.
Ну, рутина вообще – это окрас, мне кажется, нет?
Да, да. То есть ты
нудная рутина там и так далее.
И даешь какую-то отрицательную оценку. И вот если вот с такой точки зрения…
Я, кстати,
вот,
за, если что, я за рутину.
Да, ты за рутину, да?
Да.
Я просто за фейерверк, за праздник жизни.
Вот, да, поэтому... ну и видно, да. Вот это меня и беспокоит в последнее время в отношении тебя.
То есть для меня возможность сделать паузу, там, что-то переиначить и сделать что-то не так, чтобы избежать рутины, очень много значит. Да? То есть нет же никаких законов. Ты с утра молишься, а вечером читаешь Библию, или в обед этому уделяешь время. Вот. Это, мне кажется, еще от человека зависит. Для какого-то человека встать на рельсы и поехать, и повторять все изо дня в день, так как это вот повелось у него, это просто войти в ритм, войти в график, и он чувствует себя ну, просто превосходно в таком вот ритме. То есть для него, допустим, 15 минут утром молитвы, 30 минут вечером чтение Писания, в обед вспомнить о Господе, просто помолиться. Для него это вообще жизненно необходимо, он каждый день это делает с удовольствием, и для него вообще никакого напряжения. И когда ему говоришь о рутине, он говорит, какая рутина, это моя жизнь, я этим живу. Для другого человека это становится рутиной, ему нужно что-то...
Я, вот... Ты знаешь, я завидую людям, которые могут молиться и читать Библию в обед, прям вот, ну, честно, завидую. Откуда они берут время для этого? То есть вот это интересно.
Ну, как-нибудь вспомним свою молодость, расскажу тебе. Другие люди, им вот действительно эта рутина, тяжело делать это вот по графику, каждый день. Вот. Есть люди, которые после отпуска через неделю, через две говорят, ну, наконец-то я вошел в график, да, я вот что-то делаю. А есть люди, которым нужно что-то, вот, чтобы события какие-то происходили, и они могут менять это. Вот. Для меня, я тебе скажу так, что, скорее всего, важно не то, в какой части дня я это сделаю. Для меня важно, чтобы я это сделал. Для меня важно побыть с Богом наедине. В какой части это будет? В чтении Писания или просто я размышлению вот, подвожу итоги дня? Вот, либо я просто прогуливаюсь с собакой и отключаюсь от совсем, и просто у меня идет общение с Богом какое-то вот такое. Вот, то есть это не важно, важно, чтобы это было. Вот, и в этом смысле, если этого нет, то я чувствую какой-то недостаток, какую-то, ну, дисбаланс какой-то возникает. И в этом смысле человек, лишенный вот этих вот духовных упражнений, если их можно так назвать, конечно, он не добирает чего-то, что мог бы добрать, потому что это часть жизни, и те части жизни нашей, через которые мы подступаемся к Богу, который в эту жизнь, ну, как бы оживляет ее, что ли, делает ее более насыщенной, или, скажем так, в соприкосновение с Богом, то время, которое мы посвящаем, слово-то какое, посвящаем, да, общению с Ним, нас оживляет и раскрашивает, если хочешь. Поэтому кто-то скажет рутина, кто-то скажет график, третий скажет, нет, для меня это просто важно, это праздник, третий скажет, не обязательно в какое время или что. Но мне кажется, что это все должно быть, и если это становится рутиной, то тогда это первый сигнал, даже не первый, а может уже 32-й сигнал о том, что что-то надо менять, где-то произошел сбой. Поезд уехал, стрелку перевели, поезд уехал не туда, надо что-то делать.
Слышь, я в жизни человек очень хаотичный, ну, по эмоциональной такой структуре. Вот меня склонен ко всяческим эмоциональным поступкам. Вот. Именно поэтому каждое утро. Бывают очень редкие исключения, и они очень выбивают меня из колеи. Каждое утро я встаю на колени, молюсь и читаю Библию. Именно потому, что ну, мне без этого не протянуть. И, знаешь, это как... Для меня это очень близкая аналогия, но она не совсем правильная, она не совсем корректная, да, потому что взаимоотношения с Богом, так как я их понимаю, по крайней мере, это, конечно же, не... Ну вот очень сложно это можно ассоциировать на какие-то, не знаю, там, варианты болезни, да, или врачевания, ну, отчасти или что-либо. Так вот, я гипертоник, и я как-то, помню, проделал эксперимент, решил не пить таблетки каждый день. Это меня привело к вызову врача, гипертоническому кризу, потому что я понадеялся на свои силы. Знаешь, врач на меня посмотрел и говорит, ну, батенька-то, уже пора. Вот, и для меня очень понятно. Я как бы, ну, понимаешь, когда одно дело, когда болезнь, когда ты понимаешь, вот, ну, это то, что тебя поддерживает, да, ну, то есть то, что, без чего ты не можешь обойтись. Ну, первое, ты не пьешь эти таблетки, да, и тебе без них нормально, да, то есть вот эта аналогия не очень уместна. Но для меня, например, вот рутина, а да, это какой-то такой, вот в русском языке именно, несет такую негативную коннотацию, да, негативный смысл. Для меня это то, без чего я не могу, то есть то, без чего... моя жизнь начинает превращаться, и мой день начинает превращаться в какой-то лихорадочный пазл, когда, знаешь, вот я помню, как в детстве у дочки купил пазл, и я думаю, ну, давай, собирай, вот что там, пазл, вот, мелкая моторика, все. Я захожу, и там, значит, такая груда каких-то вот, вот этих вот деталек, и в центре как бы неправильно собранная какая-то картинка, знаешь, там, где там нога из уха, там, и что-то такое. Вот, и вот у меня лично, моя личная жизнь, не потому что я, знаешь, у меня есть отчаянная эмоциональная нужда всегда. С утра я встаю и думаю, ну, наконец, быстрее сейчас умыться, почистить зубы и за Библию. Нет, честно говоря, я часто себя это заставляю делать. Вот, честно говоря, часто за себя заставляю делать. Но у меня есть какая вещь, знаешь, если я этого не делаю, мне плохо. Вот мне реально плохо, мне неестественно, мне противоестественно без этого. Вот как в моей жизни.
Ну, хорошо. Значит, ты нашел свой какой-то, ну, для себя важный такой ценный момент, от которого ты не готов отказаться, это для тебя ценно. И, собственно, в общем-то, у каждого человека, мне кажется, что-то похожее есть. Так что... Наверное, в жизни верующего рутина не всегда имеет отрицательный окрас, но если это превращается вот в ту самую рутину, которая несет вот эту отрицательную коннотацию, которая убивает, ну, всякий интерес, то есть человек уже через силу как-то, ну, потому что надо, ну а как на меня посмотрят, я же все-таки верующий. Вот здесь вот, здесь нужно задаваться вопросом, что не так, почему в моем паровозе кончились дрова, и он дальше не едет, а где их брать, что с этим делать, как возобновить жизнь. Это самые такие серьезные вопросы, с которыми люди сталкиваются, и на них не всегда можно найти ответ. Вот, поэтому то, что у тебя есть такая возможность, значит, сказать себе, нет, ты пойдешь делать, это хорошо. Некоторые люди такой возможности не имеют и говорят, ну нет, ты живу дальше.
Ну, мне кажется, что вообще по ответам это мы специалисты. Да, и в частности, передача погружения, мы стараемся найти на ответы на самые важные вопросы человеческой жизни. И мы не всегда можем найти 100% ответ. И мне, знаешь, мне нравится это. Мне нравится, что, знаешь, как говорил герой Стругацкий, я уже неоднократно его цитировал, Горбовский, что зачем разменивать мой банальный ответ на такой замечательно поставленный вопрос. Да? Иногда очень важно задать себе вопросы, и мне очень нравится, что мы в передаче погружения задаем вопросы и пытаемся найти честные ответы на эти вопросы. Друзья, мы благодарим, что вы с нами, что вы поддерживаете нас в это сложное время. Вообще поддержка очень многое значит, особенно сегодня, особенно тогда, когда, может быть, энергии. Я задумался, мы сегодня с супругой размышляли о том, почему люди быстрее реагируют на ненависть, на агрессию, да, то есть и проявляют ее. Ну, потому что агрессия и ненависть, она дает, сразу дает очень много энергии, значит, высвобождает много энергии, и это легче, а любить сложнее. Вот любить нужно какой-то труд для себя. И, друзья, очень здорово, что мы как-то, мне кажется, может быть, я ошибаюсь, может быть, я в какой-то иллюзии нахожусь, мне кажется, что мы вот эту тропу любви как-то проториваем. Иногда мне кажется, что мы идем через буреомы, и там с Петром какие-то сучи ломаем, как-то вот пробираемся. Но ваши комментарии поддерживают нас в том, что, в общем-то, мы все вместе идем этим путем. Поэтому, друзья, большое спасибо за вашу поддержку, за ваши комментарии, за то, что вы поддерживаете нас, и в том числе материально. И мы, конечно же, нуждаемся сегодня, очень нуждаемся в вашей материальной поддержке, поэтому в описании к этому видео, к этому эфиру вы найдете ссылочку, переходите по ссылочке, можете выбрать разовое ежемесячное пожертвование, любую сумму, посильную для вас. Сегодня для нас любая сумма – это действительно очень яркое свидетельство того, что мы полезны, что мы делаем важное и нужное дело, потому что вы удостоили нас чести, что вы готовы пожертвовать, и вы готовы быть с нами, и вы готовы вкладывать в то, чтобы погружение, передача погружения продолжала выходить, и мы отвечаем на, наверное, самые злободневные вопросы духовной жизни прежде всего. Друзья, еще раз спасибо за вашу поддержку, за то, что вы пишете, поддерживаете нас в разной форме. Еще раз переходите по ссылочке, выбирайте любую сумму, любую форму финансовой поддержки, материальной поддержки. И мы продолжаем с вами говорить на, наверное, такую важную тему, как сохранить веру. У нас есть комментарий, Алла написала, что такое цитата из Василия Великого: «Не великие дела угодны Богу, а великая любовь, с какой они делаются. Нет ничего великого, когда любят мало, и нет ничего малого, когда любят много». Как тебе эта цитата?
Ну, замечательная, она просто, можно эфир закрывать.
Точка, да.
Потому что все спойлеры сейчас были, значит, выставлены. По большому счету, мне кажется, что в этом большой секрет, который в современной церкви, я уж про там, прошлые церкви не буду говорить, про современные церкви упускают. И ладно бы упускали бы и говорили, что это вот да, мы это упустили, а то ведь нет, настаивают на том, что это вот какая-то вот особенная часть есть в наших церквях, когда нашу веру меряют делами. Вот. Не то чтобы Иаков об этом просил, да, но вот именно так и происходит. и ориентация на дела как таковые, она настолько серьезная сейчас, настолько сильная, что и спорить с этим трудно, да, потому что соревновательность даже какая-то идет между теми людьми, которые говорят об эмоциональности большой, о любви, и между теми, кто говорят, ну нет, слушай, покажи твою веру, а вот моя вера. Да? И в этом смысле, когда мы говорим о, ну, вот, вот о таких фразах, то они вступают в противоречие не с нашими убеждениями, вот, а с тем, а с той практикой, которая существует сейчас в пасторстве или в церквях, в отношениях, в строительстве церквей, там, в построении служений. Как-то вот так вот. И мне кажется, что большая опасность заключается как раз в том, что люди убивают эмоциональность, или, скажем так, эмоциональность под запретом. Ты вот вспомнил о том, что гнев сам по себе как эмоция дает очень большой запал и большую энергию. Так вот, собственно, любая эмоция – это энергия для того, чтобы что-то делать. И это может быть отрицательная эмоция или положительная. И вот та эмоциональность и та радость, которая существует в человеке, если ее потихонечку угашать, да, или не давать ей выхода, то, в общем-то, она остановится и не будет сил ничего делать. Вот. Человек просто останавливается, в топке кончается уголь, вот, или дрова, и вернуть эмоции в прежнее состояние не так просто. Вот. Но изначально все мы заряжены, изначально все для нас это вот такая как бы первая любовь, что ли. Да? И в этом смысле мы все готовы что-то делать и готовы ко всему подключиться. Но бывает такое, не всегда бывает такое, что нас осаждают, успокаивают, а еще и объясняют, что подожди, это только первое время, а потом ты начнешь по-настоящему жить. А сейчас ты не живешь. Сейчас у тебя первые сопли. И все. И человек дает отрицательную оценку своим эмоциям, которые совершенно правильные, совершенно положительные, несут положительный заряд, дают ему энергию для жизни. Вот. И тут же ему дают понимание, обесценивают все то, что он испытывает. И он говорит, да-да, не в этом христианство. Христианство в чем-то другом. И остается ни с чем. Вот. И вот так в этом смысле такие фразы нас возвращают к тому, к чему мы, ну, во что мы верим. Мы действительно верим в то, что дела или что-то есть, что-то такое, что более ценное, да, более ценное проявление. И есть ли оно вообще более ценное проявление, интересно так
поставить. Слушай, а как ты думаешь, ну, все-таки нужна духовная дисциплина или в отношениях с Богом нужна такая эмоциональность, спонтанность?
Слушай, я бы сказал так. Что без эмоций вся духовная дисциплина, она останавливается. Если ты не железной воли человек, если ты, ну, опять же, я сейчас так скажу, есть люди, для которых вот там эмоциональный диапазон зубочистку, да, вот для них дисциплина – это просто рай. А они вот в своем вот этом вот постоянном действовании, они счастливы. А есть люди, для которых диапазон эмоций имеет большое значение, там, да, вот царь Давид, например, и для него переживания имеют большой смысл, и для них рутина, не окрашенная эмоциональностью, для них что-то, ну, что-то тяжелое, не имеющее значения, потому что для кого-то эмоции имеют, ну, ценность определенную, и переживание, соприкосновение с Богом, переживание вот этого соприкосновения, вот почувствовать там голубое небо, почувствовать, как ласкает солнце, услышать пение птиц, пройтись и почувствовать вот в этом, пережить присутствие Бога, для них это имеет огромное значение. И поэтому отказаться от этого и сказать, что это, ну, что это ничего, это не вера, в этом веры нет, обесценить эти переживания, для них равно убийству веры, потому что, ну, другой склад человека. И знаешь, я до сих пор, до сих пор уверен, что есть люди, которые так думают и говорят так, и учат так, что нет-нет, это эмоции, это проходит, это все. Но послушайте, эмоциями человек живет. Александр Сергеевич Пушкин написал, что чувство доброй лирой пробуждал, и в этом видел свою какую-то, ну, в этом какую-то свою задачу. Мы, когда перечитываем Евангелие, Ветхий Завет, даже Евангелие, если мы безэмоционально не участвуем в этом, то как мы вообще воспринимаем то, что написано? мы сопереживаем героям, мы чувствуем. Проповеди мы читаем на таком эмоциональном накале, чтобы достичь людей, чтобы зарядить их этими эмоциями. И мы говорим, что эмоции – это ничего не значащая вещь. Нет, это неправильно. И мне кажется, что первая любовь, вот такая эмоциональная и сильная, она дает большой заряд для жизни во Христе, и угашать ее вообще ни в коем случае нельзя. Обесценивать ни в коем случае нельзя. Нельзя говорить, что, знаешь, ну, ты сейчас поживешь там через месяц, ты увидишь, как нормально живут христиане. Вот вообще никак нельзя.
Ну, ты знаешь, вот я как раз в своей жизни сталкивался с совершенно другим взглядом, но я предлагаю для начала, друзья, присоединяйтесь к нам, напишите нам в комментариях, почему мы теряем, на ваш взгляд, первую любовь в отношениях с Богом и как это отражается на наших отношениях друг с другом. Вот, поделитесь своим мнением. Для начала прочитаем все-таки ту самую цитату, которую приводят о потере первой любви. Больше просто, в принципе, в Новом Завете я не нахожу таких прямых отсылок к вот, идее потери первой любви. Я вообще должен тебе сказать, скептично отношусь к ассоциации первой любви с эмоциями. Ну, просто очень скептично, да?
Ну, вот. Хорошо, я постараюсь разбить твой скептицизм.
Ничего, много лет он сформировался, так что попробуй только разбей, увидим. Да, итак, вторая глава книги Откровения Иоанна Богослова, послание Эфесской церкви, с первого стиха ангелу Эфесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Представляешь себе, да, ответственность, из чьих уст ты слышишь это послание, да? «Я знаю дела твои и труд твой, терпение твое, то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, и нашел, что они лжецы, ты много переносил, имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела, а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Как же я часто слышал проповеди на это место Священного Писания. И знаешь, прежде чем вот я скажу свое мнение, ты попробуй разбить мой оплот моего скептицизма по поводу того, что это здесь говорится об эмоциональном переживании присутствия Бога в жизни, да, вхождения Бога в жизнь, вот, а не чем-то ином. Вот скажи, что такое первая любовь к Богу? В чем она измеряется? В каких джоулях, паскалях и вольтах?
Ньютона, да.
Ну и в латах тоже так учат.
Да, давай сделаем вот что. Возможно, когда ты спрашиваешь меня, есть ли в этом отрывке ссылка на эмоции, я тебе скажу, что, скорее всего, она не так очевидна, да, и я бы даже не стал упираться и доказывать тебе, что здесь это есть. Я тебе могу привести отрывок из Евангелия, где это есть, но сначала давай разберемся с этим отрывком. Давай просто обозначим для себя, что мы прочитали здесь. Не все вопросы, которые ты задаешь, мы можем вынести из этого отрывка. В этом отрывке что-то обозначено. Давай обозначим, ну, согласимся вот с чем-то, да, что тут очевидно, или, скажем так, первая мысль какая приходит. Да, у Эфесской церкви есть дела, да, она там стойкая и все такое.
Причем они хороши весьма.
Да. Но есть что-то, что перевешивает, да, и что оставляет претензии. То есть все это нормально, ребят, но вам вот это все без вот этой первой любви не так хорошо смотрится. Более того, он говорит, вспомни, откуда ты не спал, с какой высоты. То есть получается, что у тебя была высота первой любви, а ты опустился до уровня дел. И в этом смысле, когда мы говорим о первой любви, то мы можем сказать, что ну, Иоанн, который написал это, да, или который получил это из уст нашего Господа, он, соответственно, дает нам понимание, что значит первая любовь и что значит просто дела без нее. То есть это два разных уровня. существования христиан, два разных уровня существования церкви. И просто дела без любви требуют покаяния. Вам нужно покаяться и вернуться на те высоты отношений с Богом. То есть сами по себе дела не выстраивают ваши отношения с Богом, и это самого Бога не устраивает. Ему хочется ответ. Он любит, и он хочет в ответ любовь. Ну, как бы это правильно. Вот в этом отрывке только вот это мы пока можем заполучить и сказать, что есть что-то, что заставляет нас переосмыслить свою жизнь во Христе, наполненную делами и служениями, если вдруг мы осознаем, что первой любви у нас нет. Это вот явный сигнал к тому, чтобы сказать себе «стоп», переоценить то, что мы делаем, и сказать, что когда я был молод и когда я только-только уверовал, я был на высоте, а сейчас, окруженный кучей дел, я сбавил обороты, и в смысле отношений с Богом у меня есть небольшая проблемка, мне нужно покаяние. Вот если вот этот отрывок нам дает вот такой взгляд на нашу жизнь, вот это надо переосмысливать. И когда я говорю о первой любви, то я говорю, что это, ну или не я говорю, так сказать, в Откровении написано, что это высоты. Да? Более высокие, чем добрые и хорошие дела. Вот. Но когда я говорю об эмоциональности и то, что это часть первой любви, то я вспоминаю, естественно, совсем другой отрывок. Я вспоминаю отрывок из, ну, допустим, Евангелия от Луки, где женщина, блудница, находящемуся нашему Господу в гостях у фарисея Симона, омывает волосы слезами, ну, омывает ноги слезами и вытирает их волосами. Она плачет, сокрушается, эмоционально она очень, ну, такая вот потрясенная. Вот. Что Симон думает? Что беспокоит человека? Человека беспокоит, что авторитет этого, казалось бы, пророка теперь под сомнением, потому что он не знает, что она блудница. Знал, если бы был настоящий прозорливец, пророк, он бы точно знал, кто она, да? Вот, что его беспокоит. И в этом вообще нет любви. Ну, вот просто нет ее. Нет никому любви. У этого человека есть, и вообще это такая особенность фарисейства, она не только в прошлые годы, она и сегодня звучит примерно так, фарисейство. Есть обеспокоенность своим состоянием, своей праведностью. Вот эта обеспокоенность отчетлива. Она даже передается, когда он думает о пророке. Он думает, что ха-ха-ха, сейчас статус пророка под сомнением. Вот что беспокоит Симона. То есть был бы он на месте этого Иисуса, он бы сказал бы: слушай, отойди, да, я знаю, что ты блудница, не прикасайся ко мне. Нечистая к чистому не может прикасаться. Вот что его беспокоит. Статус его духовной жизни, его праведность. Что беспокоит Иисуса? Иисуса беспокоит, что у Симона любви нет. Он говорит, вот он задает загадку и говорит: одному прощено 50, другому 500. Симон совершенно математически, арифметически верно подходит к задаче и говорит: да, кому 500, эмоции испытывает, ну не эмоции, а любви больше испытывает, благодарности больше испытывает. Вот. И он говорит: кому много прощено, тот любит больше. И в этом смысле у нас с тобой два человека, вот два человека. Блудница, которая только что вот, испытала вот это вот потрясение, да, и она вот видит в Иисусе свой выход, своего состояния, своей жизни. И Симон, который беспокоится только своей праведностью. В ком больше любви? В ком больше эмоционального заряда? Да, вот прости меня, уж я опять эмоции подключаю. Потому что получается, что эта блудница, сейчас получившая прощение, у меня просто у меня даже предположений нет, что она пошла и вернулась к своей профессии. Потому что это такая вот серьезная, эмоциональная и такое потрясение, и встреча с Господом, получение прощения. И я вот это связываю с первой любовью. Я помню, как многие-многие люди после покаяния, крещения, там, да, они просто ходили вот такие прощенные, они фокусировались на Господе, они мало думали о себе, они думали много о том, что им прощено, и это им позволяло достигать вот нравственных высот, забывать о том, что они грешили. Там, да, и это выводило их жизнь на новый уровень. позволяло им и нравственно вырасти вот с того момента, когда вот они вот оставили и забыли. Но потом что-то происходит с нами, да, вот потом что-то происходит с людьми. Мы воцерковляемся, мы начинаем, да, с одной стороны, ты верно подметил, что мы начинаем видеть недостатки других людей, которые при первой любви просто не замечались, да, и мы начинаем понимать, что любить их – это большой труд. С другой стороны, нас быстро учат, что праведность имеет большой вес. Вот в той среде, куда ты попал, праведность имеет большой вес. Не твоя любовь к Богу имеет большой вес, а твоя праведность, твое нравственное поведение, твоя чистота. И здесь вот какая-то дискорреляция происходит, просто дисбаланс. Человек начинает думать о том, как он выглядит в глазах других людей, начинает беспокоиться о том, не там бы не согрешить, здесь бы не согрешить. Да? Фокусировка пропадает. И с того момента, как он перестает фокусироваться на Господе, на том, что ему много прощено, он начинает думать о себе, а потом спохватывается, а у него нет сил ни читать Писание, ни молиться. Прошло уже года 2-3 после крещения, первая любовь прошла. Да и служить уже так на автомате служишь. Ну, чтобы вот люди не смотрели косо. Когда происходит вот эта вот сбивка прицела или, скажем так, расфокусировка с того, что мне прощено много, с того, что я грешник, и вот эта радость, первая любовь, благодарность Богу, вот эти отношения высокие. И когда происходит, вот, что мы раз и переключаемся на себя, переключаемся на людей, переключаемся на служение, на том, как много мы сделали, как правильно мы сказали, как правильно поступили. И мне кажется, что где-то вот здесь у нас идет... какая-то неправильная линия поведения, что ли, или неправильные убеждения, которые нас заставляют забывать о первой любви, а фокусироваться на вот нынешнем моменте. Как и мы превращаемся вот в этого самого Симона, который уже беспокоится о статусе, о том, как я выгляжу в глазах других людей, и нас уже любовь уже не касается. Для нас любовь – это, ну… Сейчас скажу одну вещь. Для нас любовь – это поступить правильно. Не то чтобы это было плохо, но она здесь заканчивается. То есть вот она заканчивается. И в этом смысле мы ограничиваем себя очень сильно. Вот. И мне кажется, что не то чтобы это вот полностью, вот все слова вмещают все, что происходит, но… Часть людей теряет любовь именно из-за того, что перестают фокусироваться на том, что им прощено, и то, что Господь их любит, на том, что они должны правильно поступать. И часть в этом есть, и люди теряют в первую любовь. И получается, и оказываются в роли Симона, ладно, они оказываются в положении Эфесской церкви, когда за плечами много дел, впереди тоже много дел, но отношения с Богом утрачены. И эмоций нет. Все вроде правильно, а все как бы по рельсам, на рельсах.
Погоди. Да, дай-ка. Правильно ли я тебя понял? Значит, отсутствие эмоций говорит об отсутствии первой любви, о потере первой любви, так? То есть если не переживаешь эти эмоции, ты потерял первую любовь. Все.
Не всегда, Игорь. Ты просто для меня эмоции имеют большое значение. Просто когда-то ты сказал, вот я просто их включил, по какой причине? Потому что ты сказал, что гнев очень быстро заряжает человека энергией. Мне казалось, что любовь имеет составляющую заряжать тоже человека. Но и в любви, вот мне очень часто рассказывают о безэмоциональной любви, но мне кажется, любовь такая многогранная, там есть много эмоций.
Что значит любовь безэмоциональная любовь?
Я не знаю. Там, ты же знаешь эти учения, что любовь – это не эмоции, любовь – это действие.
Любовь – это действие, но это не означает, что в этом действии нет эмоций.
Вот, замечательно. Поэтому, когда мне просто вырывают эмоции и говорят только об эмоциях, я бы сказал, нет, это же не только об эмоциях. Просто эмоции как таковые, если ты их просто выключаешь, ты выключаешь свою энергию, потому что эмоции тебя питают и дают тебе энергию. Ты посмотри на футбольных фанатов, откуда у них столько энергии.
Такой пустяк. Это не очень хорошая аналогия, честно
говоря. Хорошо, не хорошая аналогия. Но вот эта программа, которая с кафедры заливается в головы людей, что любовь – это не эмоция, любовь – это действие, она выключает вот эту эмоциональную составляющую и лишает нас силы. и лишает нас вот той части, которая...
Я не согласен. Я знаешь, там... почему? Значит, объясню. Потому что говорить о том, что любовь – это выключение, да, эмоций, да, это банально. Просто потому, что, ну, как бы не бывает любви без эмоций. Да, почему люди, например, потеряв любовь, ненавидят друг друга? Потому что это, ну, естественное движение от потери. Да? Ну, должен же кто-то заплатить за то, что вот мы уже не чувствуем друг другу то, что чувствовали вначале. Да? Вот. Просто с другой стороны, я вообще не понимаю... Знаешь, я вообще не понимаю интенций, да, насчет того, что любовь – это вот только это. Или любовь – это только это. Вот, например, я также остро реагирую на то, что любовь – это эмоции, это переживания, когда мы любим впервые. Я честно скажу, что, например, вот у меня гораздо влюбленность, может, мы путаем любовь и влюбленность, опять же, я говорю, что влюбленность – это неплохо. Это просто, ну, без нее невозможно, невозможно обрести любовь без влюбленности. Это данность, ну, просто невозможно так. Так не получится, ребят. И тогда все, что угодно, кроме любви. Расчет, там, не знаю, там, прагматичность, но не любовь. Но, с другой стороны, и говорить о том, что, ну, вот, вы не чувствуете такой бури эмоций, значит, все, значит, вы потеряли первую любовь. Я не думаю, что это так.
Я думаю, что, Игорь, как только... ты потерял силы, и как только для тебя что-то, вот чтение Писания и служение превратилось в рутину, значит, ты потерял первую любовь. А уже эмоций нет. А рутина – это всегда не эмоциональность, или отрицательные эмоции какие-то. То, что не подпитывает тебя, не поддерживает. Видишь ли, какая штука? Ты очень хорошо сказал, что любовь – это не только эмоции. Вот любовь без эмоций одними усилиями воли тоже долго не держится. В этом смысле это уже тоже нельзя назвать любовью. Поэтому мы как люди, как образ и подобие Бога, да, в нас очень высока эмоциональная составляющая. Выключи ее, и ты выключишь часть нас, часть того, чем мы являемся. Поэтому, когда я говорю о том, что... я не говорю, что нет в любви волевой части. Я просто говорю, что когда часто не хватает энергии, один из самых ярких признаков того, что в вашей жизни не хватает эмоций, это когда вам не хватает энергии что-то делать, что вы раньше делали. Или, скажем, то, что вы делали, уже немножко поднадоело вам, или не то, что поднадоело, а стало вот вашей рутиной, это значит, что они уже эмоционально не окрашенные события. И когда мы приходим с братьями встречаться на братское собрание, вот, вкусно едим, смеемся, обсуждаем что-то. Мы не хотим расходиться, потому что нас наполняют положительные, замечательные эмоции. Мы любим друг друга, нам хорошо вместе. И никто там не собирается говорить, что эмоции – это главное. Но в тот момент нам хорошо вместе, и мы эмоционально близки друг к другу.
Слушай, может, вот. Происходит подмена какая-то, понимаешь? Когда естественное противоестественным. Когда, например, я объясню, я в своей христианской юности наслушался про потерю любви, первой любви, такое количество проповедей, которые загоняли человека в какое-то дикое, знаешь, состояние, что вот вы не чувствуете, вот когда вы вспомните, как вы только начали там ухаживать, за кем-то ухаживать, вот, и у вас такие вот... Вас все переполняло. Почему вас не переполнять? И человек попадает в вот это. Ага, у меня нет таких острых эмоций, а вообще, в принципе, нормально во взаимоотношениях переходить к разным фазам эмоций. Да? В дружбе тоже не всегда. Там можем встречаться и получать удовольствие, можем спорить до хрипоты, да, чуть ли не до драки. Да? При этом потом примиряться нормально, понимать, что мы все люди, у нас есть разные взаимоотношения. Но у нас нет той самой, вот мы только познакомились и стали узнавать друг друга, вот этой новизны. И значит, все, эта дружба уже не такая хорошая. Она какая-то такая не очень хорошая, потому что того-то уже нет узнавания. И старые хрычи уже собрались, едят какую-то уже опостылевшую картошку там, с какими-то куриными ножками и жалуются на здоровье. Ну, разве это дружба?
Ну, судя по тому, что ты говоришь, и по тому, как ты мне говоришь, для тебя это имеет большое значение, потому что ты эмоциональный, и вот тебе этот тест нормальный. Есть люди, ну, правда, мы же разные все-то. Для некоторых людей, когда они говорят «все ровно», это нормально. Но насколько я сталкиваюсь с разными людьми, и потеря эмоций часто бывает на фоне потери любви. Это часто. Это не у всех, Игорь. Вот как только ты говоришь, что тебя заставляют что-то делать, это неправильно. Тебя заставляют переживать какие-то эмоции, которые ты не хочешь переживать. Или тебя заставляют ориентироваться...
Здесь даже не столько эмоций, которые ты не хочешь переживать, а столько, что я тебя перебил. Да,
как только тебе ставят планку, ты не дотягиваешься до уровня этой эмоциональности.
Нет. Тебя ставят все время. Ты вот начинают... Это частейшее... Я все-таки считаю, что это и манипуляция, да, когда говорят о том, что если ты не переживаешь вот этих острых эмоций, значит, ты потерял любовь.
Да, да, и, Игорь, я просто хочу сказать, что когда ты, я, может, поправлюсь, да, но я, по-моему, об этом уже говорил, когда ты ощущаешь, что тебе чего-то не хватает в твоей жизни, когда ты понимаешь, что тебе не хватает взаимоотношений с Богом, потому что тебе дается трудно и тяжело, и для тебя твоя христианская жизнь превратилась в рутину, это явный признак того, что тебе не хватает эмоций. И они ушли из твоей жизни. И, возможно, имеет смысл прислушаться и вспомнить, и сказать. Но если у тебя все тип-топ, и вот твои ровные отношения, все хорошо, и ты пока не услышал, что ты часть Эфесской церкви, то все может быть нормально, и тебе не надо ничего вспоминать. У тебя как раз ты переживаешь там ренессанс отношений, может быть, еще что-то. Но пойми, я почему говорю о первой любви, или почему я... Вообще эту тему поднял, да, когда мы были с тобой, потому что я столкнулся вот с чем. Я сталкиваюсь часто в практике своей пасторской, что люди, они не только теряют, теряются в рутине, там, да, они вообще теряются как таковые, они не понимают, за что им хвататься. И бывает, что их увлекают разные дела, увлекает суета, или они терпят крушение в каких-то своих мечтах, вот. Я убежден, что под прицелом врага всегда находятся наши взаимоотношения с Богом. И то, каким инструментом он выбивает или расстраивает эти отношения, вообще не имеет значения. Превратить христианскую жизнь в рутину, чтение Писания вот в такую обыденность, там, молитву в тяжелый труд, там, ну, вот прям, чтобы вообще со скрипом, да и не хотелось никогда – или наоборот, увлечь человека каким-то новым проектом, чтобы он забыл про церковь и про Бога. Или навязать столько проблем, чтобы он головы от земли не поднял, а только вот в ноги смотрел, и чтобы на небо и не вспомнил, что небо может помочь ему. Вообще не имеет значения. Имеет значение разрушить отношения Бога и человека. С самого начала, с того момента, как существует человечество, именно отношения Бога и человека, и отношения между людьми, находятся под прицелом. Все, что разрушилось в Эдемском саду, это отношения. Человек перестал доверять Богу, и человек перестал доверять друг другу. И когда происходит восстановление этого отношения, это мы называем вообще первой любовью, потому что вдруг выясняется, что Бог нас любит, Он нам прощает, и мы готовы ответить Ему тем же. Но по мере того, как происходит наша христианская жизнь, наши друзья, коллеги там по цеху христианскому, сама жизнь с помощью врага убирает от нас вот это самое главное, что есть в нашей жизни. Отношения с Богом, отношения любви. И неважно, какими путями, через там, порядки в церкви или там, через трудности на работе, вообще не имеет значения. Главное – убрать. И тут уже мы можем с тобой об эмоциональности спорить, не эмоциональности спорить. Здесь все зависит от человека. Но вот когда вот эти отношения разрушаются, тогда враг добивается того, чего хочет. Человек может быть, как Эфесская церковь, на автомате все делать, все у него ровно, но отношений с Богом не иметь. И для меня вот этот эфир, и для меня вот эта тема, она важна именно тем, что для нас важно вспоминать о первой любви, о прощении грехах, грехов, о том, как Бог нас сильно любит, регулярно важно, потому что наши отношения с Богом всегда находятся под прицелом, и всегда они сбиваются. Именно они вот, находятся под эпицентром удара. Разрушишь отношения с Богом, разрушишь отношения в церкви, и разрушишь, человек ушел отсюда, на всех обиделся. Но в основе всегда лежат отношения. И поэтому первая любовь, как образец отношений, как эталон отношений, к которому мы время от времени возвращаемся, чтобы сравнить, а так, такие у нас сейчас отношения или какие-то другие. Да? Одна из вещей, почему отцы церкви говорили о том, что Бог неизменен, это предположение о том, что Бог неизменен. И вот такая какая-то ровность его, безэмоциональность, она относится к тому, что типа вот эмоции – это переменчивость. Там, да? А так как Бог неизменен, то он не может быть эмоциональным. Такое неверное предположение. Давай мы скажем по-другому немножко. Да? Мы тоже, может быть, ошибемся, но это в Писании прослеживается. Бог неизменен, потому что его любовь всегда горячая, всегда эмоциональная, всегда ревнивая. И если что-то мы теряем где-то в ревности к Богу, там, в отношениях, там, да, если отношения с Богом уходят на второй, третий, 36-й план, всегда это вызывает ревность, и всегда это вызывает непонимание, если хочешь. Поэтому Бог неизменен, он всегда любит горячо и эмоционально. Да? И
эмоционально вот, когда... ли? То знаешь, вот у меня как бы... не мне, тебе, пастору церкви, говорить, антропоморфности Бога, да, когда мы, когда Бог что-то объясняет нам через Священное Писание, чтобы объяснить это, он просто спускается на наш уровень, объясняет через нашу телесность, это не означает, что через нашу телесность мы абсолютно можем объяснить его чувства и его действия, да. Ну, давай я прочитаю вот комментарий, Алла написала, хороший отрывок привели, где сам Господь дал... показал, что любовь – это реакция на прощение грехов, и много, кто много любит, тому многое прощено. По-моему, об этом же говорит апостол Петр во втором послании с 3 по 10 стихи, где уже в 11 стихе оставлено предупреждение, а в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об учении прежних грехов.
Ну, прекрасно, потому что изначально я и хотел двигаться в этом направлении, но у Игоря есть особенность направить беседу в несколько другое русло. Но я согласен совершенно с Аллой, потому что, видишь ли, вот это вот взросление во Христе, которое происходит в церкви, и избавление от некоторых грехов своих, там, ну, не знаю, там, мат, курево, там, еще что-то, там, да, выпивка, позволяет нам... забыть о том, что нам много прощено, и о том, что у нас еще много чего, чего нам следует прощать. И в этот момент у нас вот мы действительно теряемся, мы теряем благодарность Богу, мы теряем вот эту эмоциональность, прости, слово эмоциональность под запретом, первую любовь, да?
Не манипулируйте, дорогой пастор. Да.
Вот. И в этом смысле я согласен полностью и с Петром, и с Лукой, и с Иоанном. Они действительно подсказывают нам и говорят, нам нужно вспоминать, сколько нам прощено. Нам нужно видеть, сколько нам еще надо прощено, чтобы было. И нам нужно помнить, что Бог неизменен в своей любви к нам и готов прощать даже то, что мы еще не знаем о себе. И это возрождает в нас. И отношения с Богом возрождают, и делает нас более терпимыми к тем, кто рядом с нами, потому что мы же вот от момента, близорукой первой любви, младенчество во Христе, мы вдруг открываем, что они же все вот такие нехорошие. Но вот это любить вот этих нехороших можно только в одном случае, если помнить, что ты сам нехороший. А у нас очень быстро...
И это самое главное, дорогие друзья, а время наше подошло к концу, а Петр только начал тут вот, в общем-то, расходиться. Да, друзья, но в любом случае действительно очень важно проверять себя. Давид очень дерзновенно молился, да, «Испытай меня, на твоем ли я пути». Вообще, когда молишься, нужно, конечно, понимать, что последует дальше за этим. Но мне кажется, очень важно, конечно же, проверять свои взаимоотношения с Богом, что важно для вас и насколько действительно ваши взаимоотношения с Богом диктуется вашим стремлением его познавать. Поэтому, друзья, познавайте Бога, любите Бога и не забывайте каждый день молиться и читать Священное Писание, которое нам дает энергию для нашей любви, наших взаимоотношений с Богом и через которое говорит с нами Бог. Каждый четверг в 15:00 мы говорим о самых важных вопросах человеческой жизни, о том, как Библия помогает нам их решить. До свидания, да благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.